Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Добрый день. Вы такой мрачный, темный, грустный сегодня.
Потому что погода меня вообще напрягает. Я не готов к этой погоде.
Слушайте, 13 октября. Я помню, пару лет назад, 2-го уже выпал снег. Так что радуйтесь, Юрий. Радуйтесь. Мы сегодня, знаете, вы на темной стороне, я на светлой.
Я такую погоду не хочу запоминать даже. Я выбрасываю все из головы лишнее.
Ну что, сегодня тема у нас, друзья, про образование. Сейчас как раз дети у нас на каникулах, если я правильно помню, 2 недели. У нас в Москве, по крайней мере, 2 недели объявили каникулы по всей стране. У нас, по-моему, каникулы в одно время идут. Я могу ошибаться, может быть, нет?
Ничего. Мои сейчас в школе, поэтому извините. Это Москва делает все, что хочет. Мы учимся, как папа Карло, ходим в школу. Слушайте, и все такое.
Все, что хочет. Между прочим, каникулы обусловлены некоторой обстановкой вокруг, например, пандемией. Ну да ладно. В общем, друзья, тема эфира у нас сегодня как раз под вот такую обстановку вокруг, потому что многие родители вообще задаются вопросом, если постоянно что-то происходит не так, да, в школах отменяют занятия, что такая стрессовая обстановка, что можно подвергнуться какому-то риску заболеть или еще что-то. А не перейти ли нам в целом на семейное обучение? Вот тема эфира у нас сегодня такая. Семейное образование. Стоит ли отправлять детей в школу? Не только на фоне коронавируса мы будем обсуждать эту тему, но запрос стал более популярным в это время, поэтому мы тоже решили внести свою лепту в эту тему и обсудить все плюсы и минусы семейного обучения, почему стоит или почему не стоит. Поэтому, друзья, делитесь вашим опытом, пишите в комментариях. Может быть, кто-то сейчас перевел своих детей или раньше, да, на семейное обучение. Напишите, пожалуйста, как вам. Или, может быть, обучались, потом вернулись в школу. Напишите, почему. В общем, все-все хотим знать о том, что у вас происходило по поводу семейного обучения. Все плюсы и минусы. Будем ждать ваши комментарии. Мы начинаем. Юрий, вы как относитесь к семейному обучению?
Ну, если мои дети в школе, можно сказать, что... Ну, я отношусь хорошо к семейному обучению. Я готовился к программе, выяснил, оказывается, что семейное обучение попало в наши края с момента завоза христианства. То есть в 12 веке, вот тогда семейное обучение как-то к нам сюда приехало. Ну и основную популярность оно получило с петровских времен. Поэтому семейное обучение было. Оно и до сих пор есть. Оно не так распространено, как в других странах, но оно есть. Я позитивно очень отношусь к семейному обучению. Почему? И буду говорить сегодня все там за и плюсы. Потому что семейное обучение, оно во многом выигрывает, нежели школьное обучение. И мне бы хотелось, конечно, сегодня наших слушателей послушать вообще, что они думают по этому поводу. Ну и вместе порассуждать на эту тему. И тем более уж, если наступила пандемия, то тем паче вообще семейное обучение оно будет сегодня обсуждаемо не только в рамках знаний, в рамках дисциплины, социализации и так далее, но еще в рамках жизненной безопасности, вообще здоровья наших детей.
Друзья, у нас техническая заминка. Значит, я получила информацию, что в некоторых сообществах эфир вышел не под той темой. Не переживайте, сейчас все сменится. Тема нашего эфира сегодня, независимо от того, что написано под видео, это семейное образование. Поэтому не переживайте, все хорошо. Да, мы продолжаем, Юрий.
Да, мы продолжаем. Я почему-то подумал, что у нас техническая заминка, и то, что сказал Юрий Пожидаев, ничего не было слышно. Друзья, мы говорим про семейное обучение. Ну, вообще, кстати говоря, семейное обучение, ведь оно... С чего оно начинается? С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей. Вообще, семейное обучение начинается с того, что насколько родитель готов посвятить себя семейному обучению. Ведь так или иначе, ведь кто-то из родителей должен быть дома для того, чтобы заниматься семейным обучением. Правда? Правда.
Да.
Поэтому готов ли родитель пожертвовать... или принести себя в жертву, или нет. Вот с этого момента все и начинается. Отсюда ноги и танцуют. Вот. И потом мы можем рассуждать. Поэтому если родитель готов, если родитель имеет силы, если родитель имеет желание, по крайней мере, то тогда вперед из песни. Есть определенные алгоритмы, там, куда пойти, по какому закону все это сделать, какое заявление написать. Это не проблема. Я думаю, что люди, мы все грамотные, мы можем зайти в интернет и все это посмотреть. Но я думаю, что проблема заключается еще в том, что многие боятся своей некомпетенции, то, что они не справятся с семейным обучением, ну, в процессе семейного обучения. Я смотрю за своей женой.
Давайте тогда сразу определимся с терминами, да, все как я люблю. А что в таком случае мы подразумеваем под семейным обучением? Это ребенок только один обучается, ну, или там с братом, с сестрой, но, скорее всего, это будут разные классы, да? Или это небольшая группа учеников собирается у кого-то дома, и они вот все на семейном обучении. Как это происходит?
Ну, семейное обучение, когда ребенок получает, ну, образовывается по, так, получает образование в рамках дома. Это может быть маленькая группа, но там, может быть, родители, которые... Там 2-3 родителя, которые могут договориться, но это дома происходит, в любом случае это происходит на дому. И, ну, в какой-то степени это заочная система обучения. Они прикреплены к определенной школе, и в семестр они ходят сдавать те предметы, которые они должны сдать. То есть школа там устанавливает, какие экзамены, какие предметы, какие контрольные, поэтому они уже, подготовившись, идут и сдают эти предметы.
Учителя
Учителям не нужно приходить на дом. На дом приходят только к тем детям, которые... Ну, это по запросу, и обычно это дети, которые, ну, больны. Угу. Которые не могут учиться по каким-то определенным медицинским или психиатрическим, я бы сказал, показателям. Ну, например, панические атаки, да, и ребенок остается дома, и поэтому учителя к нему приходят. Но я хочу сказать вам, ну... Хотя в этом есть резон определенный. Но я пример этот потом приведу на основании своих детей по поводу сторонних преподавателей.
Так, поняла. Значит, обучаются дома. То есть ребенок самостоятельно штрудирует школьную программу, самостоятельно учебник штрудирует. И у него нет учителя, который ему там программу диктует или не знаю.
Мы не должны сейчас путать дистанционное обучение и семейное образование. То есть
вот
сейчас,
я поэтому и говорю.
Да, сейчас, например, опять новость я прочитал, что после каникул вроде бы как Москва готовится к дистанционному образованию. То есть сейчас осваивают определенную, я уж не помню, как она называется, платформу, сейчас написали программу, и сейчас как раз вот мой тоже там ходил сейчас, что-то там отвечал на какие-то вопросы. И все это висло пока эта платформа пока еще не работает. Но ее оттестируют, ее готовят. Чтобы не пользоваться сторонними программами, типа Zoom, там, Skype, еще что-либо. Поэтому хотят запустить свою собственную программу. Но вы прекрасно, друзья, понимаете, что...
Это другое. Это дистанционка. Другое. Там есть учитель, там есть программы, домашние задания, уроки, расписание. Единственная разница в обучении, ну, не единственная...
Место нахождения.
Да. А домашнее обучение – это вообще отсутствие учителя?
Вообще отсутствие учителя, то есть ставят определенные критерии, например, ну, там, история или математика. То есть ребенок должен освоить вот эти вот знания, этот предмет, и должен прийти и сдать его в письменном там, виде или в устном, потому что как школа устанавливает.
Кто объясняет ребенку вот предметы? Родитель?
Родитель, конечно. Ну, кто берет? Ну, я думаю, что, как правило, это родитель. И я начал с танцев. Я как раз говорил о том, что очень здорово, когда родитель берет на себя ответственность. И чем раньше эту ответственность он на себя возьмет, потому что вот обратите внимание, друзья, что к первому классу у нас почему-то хватает запала, заряда, и у нас дети обычно подготовлены к первому классу, потому что они уже умеют... Ну, читать хотя бы по слогам, они знают буквы, они умеют читать.
Но они в детский садик ходят.
Они, возможно, ходили в детский садик, хотя, ну, ребенок, может быть, тоже, ну, может быть, дома сидел, то есть мы не знаем. Ну, в любом случае, подготовка в школе у нас есть. И нам уже говорят о том, что вообще учителя, кстати говоря, в первом классе, они уже приходят с тем намерением, что ребенок умеет писать, ребенок умеет читать. То есть это раньше, когда-то, вот раньше, в мои былые времена, ребенок практически табула-раса под ноль приходит, его там учат. Это еще у меня были ручки перьевые, где мы чернилами выводили крючки, потому что чисто писанию уделялось громадное количество времени. Сейчас практически этого нет. Понятно, компьютер, ну, много чего изменилось. Хотя, если есть мелкая моторика, то мозг, конечно, работает лучше, но сейчас мелкой моторики ее достаточно мало. Но ребенок уже должен быть подготовлен. Но вот потом родителей пугает. Пугает как раз то, что вот начнутся формулы, родитель вспоминает свой школьный бэкграунд, он боится, что сейчас дойдем до химии, я там вообще ничего не понимаю. Я хочу вас ободрить, дорогие мои, что если вы будете с ребенком планомерно заниматься и обучать его, вы будете осваивать программу. А вы уже взрослый человек, вы уже осваивать ее будете по-другому, и вы ее непременно освоите. Это я как бы авансом говорю и... Ну, говорю, что это в действительности так. Моя жена сейчас решает 8 класс, геометрию, алгебру, только так просто. Я не участвую в алгебре, я не участвую в химии, я не участвую в геометрии, я участвую в истории, в литературе, я участвую в биологии. Вот как раз в воскресенье мы ехали в машине и изучали железы. Сколько желез есть, я вот как раз как психолог рассказываю, что такое гипоталамус, таламус и так далее. Вот как раз говорю, как это воздействует на организм, вот это моя тематика.
Ну, смотрите, Юрий, да? Вот я понимаю, да, но делая выводы, значит, из вашего объяснения, да, каково это обучать ребенка дома, я понимаю, что от родителей не только должно исходить время, что он должен тратить время дома, но еще и определенные навыки, умения, знания, таланты должны быть. А если их нет, то все-таки стоит воспользоваться школой или как?
Я думаю, что учебной деятельностью ее так или иначе освоил каждый взрослый, и он обладает. И почему я говорю, что с первого класса? Когда вы начинаете объяснять с первого класса, постепенно объясняя правила ЖИШИ в первом классе, вот происходит момент обучения как преподавателя. Я понимаю, что не все закончили педагогический вуз, не все уяснили там, не все знают такое Корчик, или не все знают там систему Макаренко и так далее. Это даже, может быть, и не нужно. Но в любом случае, если вы начинаете образовательный процесс с первого класса, а если у вас еще была подготовка к первому классу, так или иначе вы втягиваетесь в этот процесс. Так или иначе, зная своего собственного ребенка, вы способны объяснить ему даже более сложный материал, который, ну, если вы его поняли, уж точно вы его сможете объяснить. Я понимаю, что, ну, опять, есть люди, которые, ну, боятся этого. Но я думаю, что это же не фигурное катание, которое нужно 50 лет освоить, хотя мы знаем танцы на льду, люди, которые не умели вставать на коньки, они это тоже осваивают. Но это же ваш ребенок, это же ваши дети, и поэтому вы заинтересованы в том, чтобы ваш ребенок был здоровым.
У нас есть комментарий, Галина нам написала. Так, Галина, по поводу видео с нашей стороны все в порядке, поэтому если у вас что-то не отображается, то это у вас что-то с интернетом. Но дальше она добавляет, что дочь в старшей группе детского сада. Сейчас думаю над тем, стоит ли идти в школу или первые классы получить дома. Так,
можно
подождите,
попробовать.
Подождите, еще там есть сейчас.
Да, давайте.
Про жертву выдернуто из контекста. Тоже считаю, что это оправданно, когда в семье минимум двое детей на обучении. И вот этого и боятся взрослые, что нужно будет самому отучиться, считай, второй раз, а если у родителя негативный личный опыт учебы в школе, в итоге решится очень тяжело.
Ну, вот понимаете, я понимаю, о чем вы говорите, но дело в том, что сейчас же вы же не ученик, вы же учитель. И зная негативный опыт как нельзя, вы можете сделать как надо, с учетом того, что вы знаете как нельзя. Понимаете, но по-другому говоря... Если, ну, если вы этого никогда не делали, то это не значит, что это вообще не нужно делать. Опять негативный опыт, который был у нас, но я думаю, что практически на 99%, которые учились в школе, так или иначе, они имеют негативный опыт. Я никогда не забуду свою первую учительницу, которая указательным пальцем бил вот так учеников моих одноклассников по голове, тем самым активизируя их лобные доли для того, чтобы они лучше запоминали. Или трясла там учеников около доски, как бы встряхивая их градусник для того, чтобы они лучше соображали. Ну, человек прошел войну, понятно, там. Она была артиллеристкой на войне, и поэтому сложно женщине было. Да. Но, понимаете, мы получили определенные дозы, да, нашей школы. Мы знаем это. Но ведь дело в том, что, понимаете, ведь школа и учебная деятельность – это совершенно разные вещи. Вот вы должны понять. Потому что вот вчера, в воскресенье, я объяснял биологию своему старшему сыну, и я привожу какие-то конкретные примеры и так далее. То есть у ребенка заложена эта учебная деятельность. Он так устроен, он хочет узнавать новое. У него есть потреба такая. Что вы делаете? А вы восполняете эту потребу, уже пропуская это через себя и обогащаясь своим собственным опытом. Это очень интересно. Я думаю, что вы очень многое для себя узнаете, потому что, ну, так или иначе, тут биологию за седьмой класс изучали. Я никогда не думал, что у рыбы есть столько костей.
Юрий.
Для меня это было несерьезно, для меня это было какое-то открытие.
Слушайте, ну вот, кстати, по поводу этих знаний, Галина тоже добавила, что еще неприятно понимать, что те знания, которые требуются школьной программы, они в жизни практически не востребованы, но необходимы при поступлении дальше. Слушайте, ну это уже тут вопрос даже не про семейное обучение.
Я хочу вам сказать, друзья мои, что не все знания, которые мы используем, вообще нам очень мало надо знаний, ведь чтобы вести нашу жизнь. Это надо знать, что съесть, знать, куда сходить и где спать лечь. Ведь мы же знания, которые мы потребляем, знания, они нужны нам для мыслительной деятельности. Понимаете, когда мы изучаем географию, когда мы или астрономию, или что-то еще, какие-то такие предметы, это не значит, что мы должны это попробовать на зуб и выпить там что-то, или как-то там использовать это. Абсолютно нет. Это нужно для нашей мыслительной деятельности. Обладая этими знаниями, то есть мы можем, как вам сказать, наша жизнь, она будет гораздо насыщеннее и интереснее. Мы сможем понимать литературу, мы можем общаться с другими людьми, мы можем слушать какую-то программу и понимать, да, ну, например, что значит слово «схоластика». Ну, что такое слово «схоластика»? Нужно оно нам или не нужно и так далее. Ну, понимаете, тогда нам нужно, как у Эвочки-людоедка, иметь там сколько там, 3-4 слова, и вообще зачем нам вокабулярий свой каким-то образом расширять? Нам достаточно тут 100 слов, которые есть в обиходе, а лучше всего матерный язык сразу детей обучить. Ну, я крайние формы говорю. И они будут общаться прекрасно и понимать друг друга. Ну, понимаете, вот мы же должны с вами понять, что мозг – это такой очень, такая вот штука такая, в которой много чего можно поместить. И ведь ребенок, когда он уже будет взрослым, потом он специальность будет выбирать, он будет себе жену, там, мужа выбирать, потом как он будет двигаться, какие друзья у него будут, какие поступки он будет совершать. Ведь все это совершается на той базе, на том образовании, которое вы ему дали.
Хорошо. По поводу школы. Смотрите, значит, мы определили некоторые плюсы, да, домашнего обучения, что родитель может двигаться с ребенком в том темпе, который соответствует ребенку, что он может объяснить что-то несколько раз, что со страхами, которые есть, можно поработать, и если вы начинаете обучение, допустим, с первого класса, вы точно так же растете в качестве учителя, как и ваш ребенок растет в качестве ученика.
Я хотел сказать еще одно большое преимущество.
Давайте, да.
Ведь дело в том, что я думаю, что только родитель способен научить ребенка учиться. Понимаете, ведь вопрос-то в чем? Это же не предполагает, что вы уже в 10 классе, в 8 классе будете все предметы контролировать и вместе с ним сидеть учить, как с первоклассником. Основная деятельность родителя – это научить ребенка учиться. Школа, представьте, в классе сидят 30 человек, и нужно научить каждого учиться. Это практически невозможно, потому что нужен индивидуальный подход. И, как правило, когда учитель, если он готовится к уроку, мы предполагаем, что он готовится к уроку, с учетом аудитории, которая придет, с учетом разности детей он выстраивает этот урок. Но это практически фантастика, о которой я сейчас говорю. И вот когда он дает этот урок, да, то есть какие-то задания он дает для детей, которые учатся на отлично, он понимает, что вот эта вот группа детей, она учится 2-3, но она отстает, потому что у этих детей такие интеллектуальные способности. Он им готовит задания, он вовлекает весь класс, да, и он помогает этим детям. Как правило, такого не происходит. Дай бог, чтобы учитель подготовился к уроку и интересно подал информацию. Вот чтобы она заинтересовала хотя бы большую часть народа. Это вот дай бог. Но это вот тоже редко случается, такие моменты. Как правило, удается какая-то информация, что делают дети сейчас. Они не учатся. Они в интернете находят ответы и их списывают. В остальное время они играются в телефоны.
Но что мешает родителям прививать любовь к учебе или просто научить ребенка?
Потому что родители заняты.
Если ребенок ходит в школу, и вот он приходит домой, делает домашние задания и обсуждает это все с родителями. Родитель вечером не занят после работы.
Ну, и поэтому я и говорю, что нужно научить ребенка учиться. Это все докладывается в начальных классах.
А что мешает это делать параллельно со школой? Ну да, в школе, допустим, не учат, но я буду вечером учить, какие-то вещи проговаривать.
Объеме. Я понял вопрос. Я не оспариваю тот момент, что родитель, если ребенок находится в школе, он должен ему помогать учиться. Я согласен с этим. Я с этим согласен, да, конечно. Но понимаешь, тут очень важна посвященность и погруженность родителя во все то, что происходит. Потому что ведь для того, чтобы научить, нужно погрузиться во все это. Родитель пришел с работы, нужно приготовить там еду, еще что-либо, нужно проверить там, залезть в дневник, в школьный портал, посмотреть задание, соответствует ли это задание или не соответствует, списал там, не списал и так далее, и тому подобное. Это куча времени. Школьный портал часто зависает. Периодически. Иногда там нет домашних заданий. То есть очень много как бы преткновений, которые мешают вот о чем мы с тобой сейчас рассуждаем. Научить ребенка учиться. И поэтому что остается ребенку? Ребенок понимает, что ему нужно получать хорошие оценки. Что делает мозг с ребенком? Мозг ищет наиболее адаптивный или наиболее короткий способ для получения результата. Как это сделать? Это можно списать. Но все мы списывали, мы знаем, что это такое, как это работает. Сейчас это сделать гораздо легче. Сейчас не надо переводить. Я помню тексты по немецкому языку в 9-10 классе. Вот такие тексты. И ты сидишь со словарем, ты листаешь этот словарь, ты выписываешь эти незнакомые слова, ты пишешь их транскрипцию и сам как-то переводишь. Сейчас ты загоняешь в Яндекс.Переводчик, в худшем случае, и все это тебе как-то переводится.
Но это никакого не имеет отношения к семейному обучению, потому что ребенок на семейном обучении может делать абсолютно то же самое. Это, в принципе, про желание ребенка делать это или не делать. А дома будет делать, в школе, какая разница? Нет.
Я знаю своего ребенка, и я знаю, когда он списал, когда он не списал.
Так вот вы это знать будете, даже если он ходит в школу?
Нет.
Почему?
Ну, потому что я же говорю, что, например, если я в геометрии не понимаю ничего, для меня будет важен результат, сделал, не сделал. А знает или не знает, понимаешь? Вот вопрос в чем. Потому что я не смогу это проверить.
Ладно, я вернусь еще к этому вопросу, потому что я-то на другой стороне, как вы поняли. Я,
ну, понятно, конечно.
Я не разделяю семейное обучение, но у меня есть аргументы. Мы к ним еще вернемся. У нас есть сообщение, давайте прочитаем. Галина тоже продолжает. Ну, по-вашему, важно научить ребенка, чтобы он вырос счастливым и успешным. Явно не знанию, сколько и каких костей в скелете рыбы, а важно научить навыкам безопасности, что кости эти глотать нельзя. А нужно аккуратно убрать, но рыбу есть важно, ибо полезно. Это я к тому, что чему в школе учат, и что в жизни важно знать, даже относительно такого вопроса, это разные вещи. Можно ремарку перед тем, как вы ответите, Юрий? Просто я дополню этот комментарий. С одной стороны, я Галину понимаю, с другой стороны, ну, если ребенок ходит в школу, почему-то родители всю полностью образовательную функцию вешают на школу, на учителей и не хотят принимать участие. Мне кажется, безопасности должен обучать не только ОБЖшник, но еще и родители. Я бы сказала, в первую очередь родитель. И где-то лет, я не знаю, года в три, наверное, надо сказать, что кости в рыбе не нужно кушать, что это могут повредить. А вот сколько костей в рыбе, он может узнать в классе 6-7 по-разному.
Ну, я согласен, конечно, с тобой. Потому что я думаю, что школа, ну, витальные потребности, они так у нас заложены. То, что есть, мы съедим, и все равно наш мозг нам подскажет, что надо глотать или не надо. То есть один раз человек подавился, второй раз он это делать не будет. Если он попробовал, что это кислое, лимон кислый, то, по всей видимости, я есть его не буду. А конфетка сладкая, я буду ее есть. Ну, опять я повторюсь, понимаете, вопрос-то в образовании. Что ну, я думаю, что, опять вот смотрите, на практику перейдем. Ведь так или иначе, когда мы идем в поликлинику, мы хотим, чтобы нам попался врач образованный. Мы хотим, чтобы нас обслужил терапевт хотя бы, семейный терапевт, семейный врач, который разбирается в анатомии и который хорошо знает свой предмет, и у которого есть хорошая практика. Мы не хотим попасть к врачу, который, ну, так вот, гадательно, через тусклое стекло, знает что-то про анатомию, знает, что сердце это здесь, желудок это где-то вот там под ребрами, нет, ниже ребер и так далее. Понимаете, вот я к чему вам говорю? Я говорю вам к тому, что человек создан, ну, это у человека высшие психические функции есть. У человека есть мозг. И этот мозг, ведь этот мозг, его нужно загружать. Если мозг не загружать, то человек скатывается к витальным потребностям. То тогда он будет только есть и спать. И никакого интереса в его жизни не будет абсолютно. Даже сексуальные потребности, которые будут, он будет их игнорировать. Почему? Потому что нужно будет что-то делать для этого. И образование, и вообще знания нам нужны для того, чтобы, понимаете, ведь для того, чтобы, ну, наша жизнь, она же складывается из разных аспектов. Это физиологические аспекты, это эмоциональные аспекты, это интеллектуальные аспекты, духовные аспекты. Это социальные аспекты как навык, да, это умение соприкасаться с людьми и выстраивать там диалоги и взаимодействие. Ведь дело-то в том, что я как человек, который консультирует семейные пары, вам хочу сказать следующее, что достаточно много молодых людей, которые женились и которые собираются жениться, они не понимают, как нужно общаться, как выстраивать отношения. А ведь для того, чтобы выстраивать отношения и общаться, нужны знания. Нужно понимать, например, чем отличается мужчина от женщины, какие потребности есть у одного и у другого, что является доминантами, что такое настроение, что такое прощение и так далее и тому подобное. Понимаете, а ведь когда мы разбираемся в психофизиологии, когда мы понимаем вообще, что такое нейронная сеть и как она работает, от чего, и как гормоны влияют на это, на все остальное, тогда у нас появляются знания, которыми мы оперируем. И благодаря этим знаниям у меня получается общение. Не конфликт, не разборки, не обвинение, а общение. Понимаете? И тогда я получаю счастье, удовольствие от того, что в моей жизни есть. Потому что я умею правильно выбирать. И знания-то нам нужны для того, чтобы правильно выбирать. Эльвира хочет вступить.
Если да. Я хочу резюмировать, потому что кажется, что вы ответили на другой вопрос, но нет, вы ответили на этот. Коротко говоря, знать, сколько костей у рыбы, нам поможет в будущем для чего-нибудь другого, но мы можем не подозревать, каким именно образом. Не само знание, что у рыбы там, не знаю, сколько у нее там, 300, 400, 800 костей, неважно, а процесс, как мы получили это знание, как мы его усвоили, как мы его переварили, где оно отложилось. Вот этот процесс, он поможет нам в будущем на практике выстраивать свою жизнь на работе, в семье, где-то еще и так далее. Правильно я вас поняла? Вы эту мысль говорите? Вот. Вот для этого нужно знать, сколько костей.
Условно. Да, несомненно.
Хорошо. Да. Еще хороший был вопрос про подростков. Сейчас я его найду. Дорогие, подождите.
Эти подростки. Я дома есть этот подросток. Вы меня опять с подростками...
Вы теперь спец по подросткам, Юрий. В общем, смотрите, вопрос был такой, что, к сожалению, в переходном возрасте родители не авторитетны для наших детей. Как быть с этим? До 10 лет, согласна, ребенок...
12, ребенок... давайте, 10 еще у меня вот сейчас, 9 будет. Ну, до...
Подождите, да, я перечитала. Ну,
да, девочки пораньше, хорошо, до 10.
Ребенок послушный и... Так, и дальше это сообщение прервалось. Но есть следующее.
Ну, я понял.
Так. В школу ходят для общения подростки. Это им необходимо.
Ну да, потому что есть референтные группы, ребенку нужно общение, он социализируется таким образом.
Как обучать подростка дома, если ты для него больше не авторитет и не член референтной группы?
Ну, я думаю, вы понимаете, дело в том, что ведь кроме обучения есть еще что-то. Мы часто говорим о том, что все-таки ребенок должен заниматься не только... учебной деятельностью, но и спортивной деятельностью он должен заниматься. Он должен ходить какие-то кружки, он должен чем-то еще заниматься, танцами, в конце концов, электроникой, чем угодно. Но и сейчас я хочу вам сказать следующее, что сейчас очень много таких социальных групп, где ребенок может взаимодействовать. Но лучше всего, конечно, что это живое общение, и когда вы знаете вообще, с кем ребенок ваш общается. Ну, так или иначе. Поэтому, например, мой общается, у него есть... Мой подросток, у него есть друзья, где он вместе танцами занимается, с кем он переписывается и так далее. Мы ходим в воскресную школу давно уже, сейчас там уже молодежный клуб при церкви есть. Он там общается со своими сверстниками. Поэтому, ну, несмотря на то, что он еще ходит в школу, поэтому я думаю, что ведь для нас очень важно, чтобы и эта референтная группа, эти друзья, они были, как вам сказать, ну, они были благополучными. Благополучными подростками, там, благополучными значимыми людьми, от которых ваш ребятенок черпает то, что ему нужно черпать. И поэтому это же не значит, что вы только учитесь и рядом с собой держите свою девочку или своего парня. То есть находите...
Но про общение понятно. А как обучать такого подростка, который больше не воспринимает тебя как авторитетного...
Понимаете, вот я вот поэтому и говорил по поводу наладить процесс обучения. Я сказал, что теперь в начальной школе это делает. Потом ребенок, он прекрасно понимает, когда вы ему объяснили цель, он прекрасно... Когда подросток уже, ну, он чуть попозже, он начинает думать о том, что куда ему поступать, кем он будет. Хотя он начинает только думать, потому что все-таки профессиональный выбор гораздо позже происходит, он в юношестве происходит, годам 20, может быть, даже и позже. Но как обучать, он уже умеет учиться, поэтому вы оказываете там только пассивную помощь. Он уже знает, что ему читать, он уже знает, как выполнять эти задания. И, может быть, вы уже... Может быть, старшие классы школы, вы можете его перевести уже в саму школу, где он может уже быть там. Там уже смотрите по обстоятельствам. Поэтому я сказал о том, что нужно научить ребенка первым, чему мы учим. Это дисциплине. Второе, мы учим ребенка это учиться. И вот при наличии двух этих факторов у вас будет окей в подростковом возрасте. Если дисциплины нет, если ваш ребенок делает все, что он хочет, он не знает, у него нет никаких границ. Если он не умеет учиться, то тогда я даже не знаю, как вообще. Мне кажется, что я только могу сочувствовать и сожалеть таким родителям, потому что будет очень сложно. Но это закладывается гораздо раньше.
Так, давайте последнее сообщение Галины вот на тему в целом, о чем учить, и закроем эту тему. Она пишет, что я считаю, что нужно учить общаться, давать основы психологии и конфликтологии уже на базе средней школы и давать понимание, как и благодаря чему функционирует здоровая семья. Здорово, но только это в Минобр, не к нам. Мы не можем повлиять на программу образования.
Поймите, Галина, моя хорошая мама, очень замечательная, которая печется о своем ребенке. Я думаю, что навыком коммуникации ребенок должен учиться в семье. Он должен понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Он должен быть воспитан. Он должен называть взрослых там на «вы» условно, да. Он должен знать, как спросить что-то. Он должен учиться коммуникации этой. Если с ребенком нормально коммуницируют, если уважают его как личность, если есть границы у этого ребенка, то есть, ну, например, да, мама не врывается там, в его личное пространство, не обыскивает и так. То есть существует определенное, правило, да. Это происходит, понимаете, это происходит в семье. И вот когда здоровая семья, там психологи потом не нужны. Обычно ко мне приходят те люди, у которых нездоровые семьи. Когда мы достаем какие-то определенные травмы из прошлого, когда алкоголики, когда мама одна воспитывает, когда бабушка и дедушка конфликтуют с родителями, там, пытаются отобрать ребенка, еще что-либо. Вот тогда, когда дисфункционал налицо, тогда приходится работать. А когда у ребенка все хорошо, когда его научили дисциплине, он знает, что он хочет, он самоорганизован, этот ребенок, он умеет там в 14 лет завязывать шнурки, он умеет складывать свои вещи, он знает, что постирать, что не постирать и так далее. Он может приготовить еду свои 14, там, 13 лет, он может обеспечить себя, он знает, как подработать деньги. Понимаете, то мы уже уходим куда-то на второй план, и постепенно это практически уже взрослый самостоятельный человек.
А когда... Вот об этом я говорила как раз, когда говорила, что часто родители перевешивают на школу полностью функцию образования. Нет, семья никуда не исчезла, и невозможно то, что человек получает в семье, что ребенок должен получить в семье, взять и просто так требовать от школы. Школа — это место, где ребенок получает знания и некоторые социальные навыки, а не полностью становится суперклассным человеком.
Ну, нельзя от школы требовать невозможного. И мы должны с вами отчетливо это понимать. То есть вот поймите меня правильно. То есть я бываю в школе достаточно часто. Я общаюсь так или иначе с учителями. Я смотрю на них. То есть я разговариваю с ними, я понимаю по обратной связи, что это за педагог, и чуть-чуть соприкасаясь с масштабом этой личности. Понимаете? И я знаю, что школа – это не самое лучшее место на Земле, где все стремятся, куда стремятся все работать. Очень много пожилых учителей. Но есть, конечно, молодые учителя, амбициозные учителя. Но опять, давайте мы не будем как-то лукавить и сразу скажем, кто у нас идет в педагогические училища.
Вот на этом этапе я начинаю вам возражать, потому что я по другой стороне баррикад. Я согласна с плюсами, которые вы обозначили в семейном обучении. Да, понятно. Но что вы скажете насчет того, что в школе ребенок очень наглядно, просто ярко тренирует как раз социальные навыки, умение общаться, умение находиться в коллективе, умение слышать другого, взаимодействовать, когда вас там 40 человек условно, 40 нет, наверное, 25, там 30 бывает. Это же очень-очень важно. И на мой взгляд, эти навыки, вот эта школа детской жизни, да, в кавычках ее возьмем, она гораздо важнее, чем знания, которые родитель может доступно полностью объяснить дома ребенку. Потому что знания ты во взрослом возрасте восполнишь гораздо проще, чем выработаешь себе вот эти навыки.
Ну, я думаю, что значение социальности, социализации, оно преувеличено. Я думаю, что школа больше учит не социализации, она не социализирует ребенка, она его учит стадности и подчинению. Мы прекрасно понимаем, у меня нет такой статистики, нет, я не читал каких-то исследований, вообще сколько, например, сколько из 30 детей, лидеров, например, да, то есть, может быть, это один, может быть, два их, да. Остальные, как правило, это среднее звено, и потом есть такой, планктон, да, так поделен на три части. И в основном это стадность, понимаешь? И я думаю, что дети, которые приходят туда, они получают навыки не социализации, скорее всего. Что такое социализация? Это адаптивность. А адаптивность, она должна проходить под каким-то контролем. Ей должен кто-то заниматься, адаптировать детей. Я занимался
адаптивностью. Учителя не занимаются, да, поэтому это все происходит.
Туда приходят в школе. А кто занимается этими процессами? Что там происходит в туалетах? А что там происходит, я не знаю, вообще в коридорах школы? А кто вникает вообще во все эти процессы и регулирует их? А кто может сказать, что там социализация идет в правильном русле или неправильном? А если ребенок, как вам сказать, что ребенок имеет какие-то отставания, например, да, отставания в интеллектуальной сфере, у него проблемы с памятью, еще что-либо. И какая там будет социализация? Там не будет социализации, там будет жесткий прессинг, буллинг и все что угодно, с чем мы сталкиваемся. И я думаю, что это...
Неужели вы так прям демонизируете школу?
Нет, я абсолютно не демонизирую. Потому что учителя не занимаются этим процессом. Учителям нужно провести урок. Учителям нужно провести урок и получить зарплату и вернуться в свою собственную семью. Да, у них раз в четверть есть классный час. Да, они ходят на физкультуру. Вот у нас сейчас классная руководительница старшего сына, у нее какая-то неплановая операция. Она ушла. Сейчас классный руководитель у 8 класса моего сына физрук. Я даже не повторю имя отчество его, потому что оно такое замороченное, восточное. Со всем уважением. Но я просто для меня тяжело запоминать это. Это парень, которому лет 25. Может быть, меньше, который, по-моему, год в школе работает.
Почему вы преуменьшаете сразу значение?
Я абсолютно. Я просто понимаю, я к чему говорю. У него там своя собственная педагогическая нагрузка и так далее. Ведь социализация – это когда… Ну, ведь что такое социализация? Это когда ребенку помогает жить в коллективе, когда уравновешивают агрессию детей, когда учат там заступаться, ну, как-то… коммуникации. Ну, а кто это мучит? Никто. Поэтому
я не соглашусь с вашим примером, потому что вы четко говорите, что 25-летний физрук не сможет с этим справиться. Нет, давайте мы не будем переходить на личности. Сможет.
Я не хочу переходить на личности. Я просто говорю, что есть такая штука под названием компетенция. И опять, я не знаю его компетенции. Я его не тестировал и так далее и тому подобное. Я могу предполагать, что молодой человек, который работает год в школе, ну, наверное, у него еще мало компетенций. Я вот об этом говорю. Но ведь для того, чтобы социализировать 8-классников, у которых есть слаженный коллектив, ведь нужно их вести. Если учитель их ведет, например, 5 лет, она знает их. А тут что-то произойдет. Я помню, когда я был в интернате в 8 классе, у нас была попытка к изнасилованию одного подростка. Это 8 класс, это, ну, как сейчас мой, 14 лет был. Было. И у нас была классная руководительница, она нас год всего знала. И была ли какая-то социализация, были ли какие-то разговоры? Ничего не было. Но это было тогда, давно. Ничего. Никто ничего никому не объяснял. Понимаешь? Вот я об этом. Я всегда хочу смотреть здраво. Ну, не здраво. И здраво, конечно, и прямо в этой ситуации, в которой мы есть. Поэтому, да, ребенок, нет, я не могу сказать, что на 100%, что все плохо. Нет. Конечно, ребенок учится взаимодействовать. Ребенок, ну, дети приносят какие-то слова, что-то, у него появляются друзья. Но иногда они и не появляются, иногда класс может быть, или какие-то, ну, может быть, нелюбимчиком, или опять...
Но может тогда исходить из ситуации, когда ребенок уже в школе, и ему там уютно или неуютно, хорошо или плохо, принял коллектив или не принял, может тогда из этой ситуации исходить, переводить на домашнее обучение или нет?
Я хочу сказать, какие цели ставят родители. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился учиться, это домашнее обучение. Если вы хотите прожить этот промежуток времени, и, ну, опять, вот посмотри, ведь вопрос-то в том, что когда наступает ЕГЭ, нанимается несколько педагогов, которые готовят ребенка к ЕГЭ. Ну, старшеклассника к ЕГЭ. Потому что ничего, ну, опять, это о чем говорит? То есть это говорит о том, что 9 лет, или сколько там, 11 лет, ну что... Ну, наверное, что-то не то. Что мы хотим? Что мы хотим в итоге? Мы хотим прожить это время, мы хотим, чтобы создать себе иллюзию, что ребенок ходит в школу и что им там занимается, это один вопрос. Если мы хотим, чтобы ребенок у нас получился в итоге образованным, смог быть самостоятельной личностью, не подвергаться толпе, это другая дорога. Поэтому смотри, что мы хотим. И я прекрасно понимаю ситуацию, когда сейчас родители работают, сейчас пандемия, зарабатывать нужно и так далее и тому подобное, и поэтому школа – это хорошее подспорье, потому что ребенок так или иначе, он уходит там, в 8 часов и приходит в 2, в 3, но так или иначе, он больше времени не болтается на улице, он занят. Но сейчас дети особо не болтаются по улице, они все в интернете.
Ну, понятно, что вы за семейное обучение. Я думаю, что если бы там при всем полном раскладе вы бы очень хотели, вы бы перевели своих детей на семейное обучение. Однако я думаю, что все равно вы, так знаете, однобоко на эту проблему посмотрели.
Нет, я тебе скажу, почему мои дети в школе. Потому что у моих обоих детях есть особенности, в частности, речевые. И для того, чтобы преодолевать эти барьеры, они ходят в школу. Но дело в том, что моя супруга не работает, и она посвящает все свое свободное время для того, чтобы обучать детей. Понимаешь?
Ну вот. И честно сказать, на мой взгляд, это как раз вот гибридный вариант вот такой. Это самое лучшее, что
вариант. Может быть. Но посмотри, ведь дело в том, что я общаюсь с учителями, я лично общаюсь с классными руководителями, я знаю, я хожу. Какой-то инцидент, когда я смотрю там по какому-то предмету там 3 двойки подряд, я иду, я разговариваю. Я об этом говорю в наших передачах, потому что я выстраиваю эти диалоговые формы, то есть меня знают учителя. Я прихожу в класс, я знаю многих одноклассников своего старшего сына, они знают меня, они ходят в наших кормушах, они здороваются со мной. Понимаешь? Ну, потому это кто? Это что за мужик? Это Сашин папа пошел. Вот при таком раскладе, да, нужно время. Нужно время. И у меня есть цели. Я знаю, как эти цели достигать. Я хотел бы, чтобы наши слушатели исходили из этого варианта. Они должны четко представлять себе, что они хотят. Это во-первых. И во-вторых, понимать, из чего это все складывается для того, чтобы достичь этой цели. И что нужно делать для этого. Вот об этом мы сегодня и говорим с тобой.
Но мне очень нравится, я полностью согласна вот про цели, тут не поспоришь, потому что если родители ставят определенные цели, условно говоря, если родители ставят цели, что, значит, наша дочь будет чемпионкой мира по гимнастике, ну, наверное, там будет определенный график, определенный перекос там в сторону гимнастики, в отличие от учебы и так далее. То же самое с семейным обучением. Я тут с вами полностью согласна. Но вот если подходить в целом, я просто тоже читаю комменты. В принципе, люди делятся на 2 лагеря. Те, которые считают, что школа — это обязательно, туда надо ходить, и более того, школа нам еще кучу всего должна. И те, кто считает, что школа — это не очень, туда ходить не надо, и мы будем сами все это преодолевать. Вот мне кажется, что как раз золотая середина — это тот вариант, который классный и даст ребенку возможности и из одного, и из другого лагеря. Условно говоря, он ходит в школу, общается со сверстниками, социализируется, все, о чем я говорила, да, вот эти плюсы, но при этом он знает, что дома есть мама или папа, и мама и папа, вернее, да, родители, которые осознанно свое родительство несут и погружаются тоже вместе с ребенком в его учебный процесс. Они с серии пришли домой, уроки сделал, ну все, пока, спокойной ночи.
Я согласен с тобой. Я не сторонник прям одной или другой позиции. Я всегда за, во-первых, за индивидуальный подход и за возможности, которые есть. И за здравый взгляд вот этой ситуации, потому что мы должны понимать, что мы хотим. И я хочу вам сказать, вот, друзья мои, уважаемые, любимые, наши дети, вы должны точно, только не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Особо никому не нужны, кроме нас. И мы с вами, родители, несем за них ответственность. И поэтому, если вы отдаете ребенка куда-то, то это вас не освобождает от контроля, для того, чтобы вникнуть в эту ситуацию, понять вообще, чему учат, как учат и так далее. Мы сейчас не говорим про наследство, мы не говорим про то, чтобы как-то вот, ну, бывают такие родители, которые вообще на тренировках и так далее. Я не об этом сейчас говорю. Мы должны понимать. Понимаете, мы должны быть в этом процессе вместе с нашими детьми. И потом, когда они повзрослеют, очень технично и очень плавно слезть со своего ребенка и дать ему возможность идти дальше самостоятельно одному. Вот это очень важно. Вот я за такой подход.
У нас остается 1 минута, и был вопрос про детский сад. Вот как раз давайте ответим. Ася спрашивает: дочка в выпускной группе в садике, дома не занимаемся, я не справляюсь, потому что воспитываю одна, много детей, работаю. Как замотивировать себя уделять время домашней подготовке к школе? И как воспитать характер, чтобы они сами хотели учиться?
Ну, аппетит приходит во время еды, это то, что касается ребенка. А по поводу себя, все начинается с дисциплины. С вашей дисциплины. Пишите расписание и начинайте. начинаете делать. Потом, когда вы будете видеть, как ребенок ваш достигает успехов, это будет вас мотивировать. И еще одна мотивация, но если вы хотите, чтобы ваш ребенок, что-то у него, чтобы у него жизнь получилась, ну, тогда возвращайтесь к пункту номер один, начните себя дисциплинировать.
Сил желаю Асе, потому что...
Не про это, не просто. Это как худеть понедельника, я вас понимаю.
Друзья, наш эфир подходит к концу. Мы с Юрием постарались, ну, я не знаю, я постаралась раскрыть плюсы школы, но, тем не менее, постарались тему эту раскрыть, про семейное обучение. Делайте выводы сами, смотрите, отталкивайтесь от своих целей, от своего ребенка, от его желаний тоже, потребностей. Так или иначе, процесс обучения закончится 11 лет либо там, либо тут. Потом начнется институт, и потом уже взрослая жизнь самостоятельная. Так что даже если вам будет очень тяжело, помните, что это когда-нибудь закончится. Все, друзья, прощаемся с вами. Спасибо вам, Юрий, за рекомендации. Вам спасибо, друзья, за комментарии. Услышимся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.